Славная Церковь. Глава 3. Тело Христово и невеста Христова. Мы уже видели, что Ева является прообразом Церкви в Божьем плане. В Божьем плане все, относящееся к Церкви, происходит полностью из Христа. Здесь нет ничего от человека и ничего относящегося к греху. Наш Бог тверд в своем решении иметь такую Церковь. Что-либо меньшее по сравнению с этим – никогда не сможет удовлетворить его сердце. Он не только задумал такую церковь, но он ее обретет. Аллилуйя! Это факт. Мы должны понимать, что нашему Богу ничего не может воспрепятствовать или помешать. Если он что-то задумал, даже если Гадес и все силы творения восстанут против него, ничто не сможет ему противодействовать. Несмотря на то, что мы падшие, полные неудач люди, несмотря на то, что мы плотские и душевные люди, далекие от Бога и не слушающиеся Его, Бог все равно достигнет своего замысла. Неважно, что делает человек, он не может разрушить Божий план. В крайнем случае, он может его только отсрочить. Поэтому мы должны не только осознать Божий замысел, но и отдавать себе ясный отчет в том, что Бог полностью достигнет того, что Он замыслил. От вечности Бог замыслил обрести Церковь, целиком исходящую из Христа, Церковь, в которой нет человеческой нечистоты, нет ни одного земного элемента, ни малейшей примеси греха. Каждая ее часть является чем-то исшедшим из Христа, и именно Христос есть сама ее жизнь. Но начиная с книги Бытия, с 3 главы, человек пал. Поэтому теперь перед нами не только факт Божьего замысла в творении, но также и факт падения человека. Поэтому давайте посмотрим, какой способ придумал Бог, чтобы исправить это положение. В послании Ефесянам 5:25-30 говорится: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баней водной, посредством Слова, чтобы представить ее себе славной Церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящие свою жену любят самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы члены тела Его. Эти 6 стихов Писания могут быть разделены на 2 части. А именно стих 25-27, эти стихи говорят нам о первой причине, почему мужьям следует любить своих жен. Вторая часть – стихи с 28 по 30 говорят о второй причине, почему мужья должны любить своих жен. В этих 2 частях мы находим 2 повеления любить жену и также 2 причины. Но между этими 2 частями есть различия. В первой части говорится, что Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее. Эти глаголы стоят в прошедшем времени. Но начиная с 28 стиха, все глаголы упоминаются в настоящем времени, например, «питает», «греет». Следовательно, эти 2 части Писания имеют различный элемент времени. Одна часть относится к чему-то в прошлом, а другая – к настоящему. Темы этих 2 частей также различны. Первая часть рассказывает о Церкви как о невесте Христовой, а вторая говорит о Церкви как о теле Христовом. В первой части, где о Церкви говорится как о невесте, использовано прошедшее время, потому что так нам явлено все намерение Христа, то есть иметь невесту. Даже его смерть предназначалась для этой цели, чтобы он мог обрести невесту. Хотя он обретет свою невесту в будущем, вся работа, тем не менее, была уже завершена в прошлом. А что в настоящем? Сегодня Церковь является телом Христовым, и Господь сейчас питает и лелеет свою Церковь. Взаимосвязь между телом и невестой. В глазах Господа у Церкви есть 2 положения. По отношению к ее жизни Церковь является телом Христовым. Но в отношении своего будущего она невеста Христова. В отношении союза Христа и Церкви Церковь является его телом. А с точки зрения близких взаимоотношений Христа с Церковью, Церковь является его невестой. Когда бы Божье Слово не говорило о единстве между Христом и Церковью, мы видим Христа как главу, а Церковь как его тело. А когда Слово показывает различие между Христом и Церковью, мы видим Церковь как невесту Христову. истиной является то, что об Адаме и Еве говорится как о двоих, ставших одной плотью. Но они все равно оставались двумя личностями. Для Бога их все равно было двое. Адам оставался Адамом, а Ева – Евой. Их было двое объединенных, чтобы стать одним. Это есть взаимосвязь между Христом и Церковью. Из одного их стало двое, и из двоих они стали одним. Когда вначале Бог сотворил человека, Он создал мужчину и женщину. Ева вышла из Адама. Она и Адам были одним целым. Точно так же Церковь выходит из Христа, следовательно, Церковь и Христос – это тоже одно целое. Однако, так как и Адам, и Ева существовали в одно время, между ними было различие. Подобным образом, так как Церковь и Христос сосуществуют, между ними также есть различия. В отношении единства они одно, но что касается различия, они отличаются друг от друга. Эти два различных положения относятся к временному различию. Сегодня Церковь является телом Христовым, а в будущем Церковь станет невестой Христовой. Церковь сегодня является телом Христовым с целью проявления жизни Христа. Однажды, когда Церковь станет зрелой в жизни, Бог приведет Церковь ко Христу, и в этот самый день она станет невестой Христовой. Некоторые люди думают, что Церковь является невестой Христовой уже сегодня, но это неверно. Этого нет. Так как Господь Иисус еще не жених, то как Церковь может уже быть Его невестой? Нет. Это произойдет не раньше того дня, когда работа Церкви как тело Христова будет завершена. И только тогда Бог приведет ее к Христу, и она станет Его невестой. Если мы посмотрим на прообраз в книге «Бытие» во второй главе, мы также можем увидеть взаимосвязь между телом и невестой. Ева была сделана из ребра Адама, поэтому она была телом Адама. Так как часть Адамова была использована для создания Евы, то ее положение – это тело Адама. Но после того, как была создана Ева, Бог привел ее к Адаму, и она стала невестой Адама. В этом заключается взаимосвязь между телом и невестой. Когда о Еве говорится, что она вышла из Адама, то значит, что она является телом Адама. Но когда Ева была приведена к Адаму и стала ему помощником, то это значит, что она стала невестой Адама. То, что вышло из Адама, было телом Адама, а то, что было приведено к Адаму, являлось его невестой. Только то, что вышло из Адама, могло стать его помощником. Все, что не исходило из Адама, никогда не могло быть его помощником. Поэтому, когда к Адаму были приведены все птицы небесные, он не взял ни одну из них в качестве помощника, потому что они произошли не из него. И когда весь скот был приведен к нему, Адам не взял ни одного из них, потому что животные тоже произошли не из него. Так же было со всеми зверями. У них не было надлежащего происхождения. Так как они произошли не из Адама, они не могли быть его помощниками. Кто же тогда мог быть помощником Адаму? Ева. Ева тоже была приведена к Адаму, точно так же, как птицы небесные, полевые животные, звери, но между ними и Евой существовало основополагающее различие. Они произошли не из Адама. Так как только одна Ева вышла из Адама, лишь она имела право стать его невестой. Вышедшая из него – она была приведена обратно к нему. То, что вышло из него, есть его тело. То, что приведено обратно к нему, есть его невеста. Только вышедшее из Христа может вернуться к Христу. То, что не вышло из Христа, никогда не может вернуться к нему. Только пришедшее с неба может вернуться на небо. Если мы не спустились с неба, мы не сможем вернуться на небо. Дом – это место нашего происхождения. Когда мы говорим, что собираемся домой, мы имеем в виду возвращение туда, откуда мы пришли. Только то, что с неба, может вернуться на небо. Только то, что произошло от Адама, может вернуться к Адаму. Адам мог принять только то, что было из него самого. Это прообраз, показывающий, что Христос примет только то, что проистекло из него самого. Только те, кто вышел из Христа, могут вернуться к нему. Только принимающие жизнь от Него могут быть приняты им. Много людей чувствуют, что они должны принести все, чем они являются, и все, что у них есть, Господу, чтобы он это использовал. Но Бог не может принять ничего, что происходит из человеческого источника. Бог не может взять или использовать ничего, что исходит из самого человека. Многие христиане, особенно самые ревностные, серьезно ошибаются. Они считают, что пока они приносят себя Господу вместе со своими способностями, талантами и всем, что у них есть, ну, все в порядке. Но мы должны помнить, что Христос примет только то, что вышло из Него самого. Он не примет ничего, что исходит из человека. Вы можете сказать, разве не было среди апостолов Павла? Разве он не был хорошо образован? Разве он не был человеком великого ума? Но мы должны помнить слова, сказанные Павлом о самом себе. «Ибо я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И был я у вас, в немощи и в страхе и великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». Мы благодарим Бога, что умные и красноречивые люди приходят в церковь. Но их природные и первоначальные умственные способности, их природное и первоначальное красноречие не имеют никакой духовной пользы в церкви. В церкви признается только одно – то, что исходит из Христа. Только то, что из Христа может вернуться к Христу. И материалом для строительства такой невесты является сам Христос. Нам необходимо уделить внимание следующему вопросу. Только то, что из Христа, может иметь какую-то ценность и духовную пользу в церкви. Бог никогда не использует ветхое творение для сооружения нового творения. Также Бог никогда не использует человеческое для сооружения божественного. Он никогда-никогда не может использовать плотское для произведения чего-либо духовного. Господь Иисус сам сказал: «Рожденные от Духа есть Дух». Возможно ли, чтобы рожденный от плоти стало духом? Ни в коем случае. Ведь рожденный от плоти есть плоть. Причина всех проблем лежит в источнике. Если мы хотим узнать, будет ли результат духовным, нам лишь надо спросить, является ли духовным источник. Господь Иисус сказал: «Рожденное от духа есть дух». Мы не можем использовать ничего от плоти, чтобы произвести что-то духовное. Сообщение, проповедь, являющаяся результатом мыслей, не произойдет ничего, кроме мыслей. Работа, сделанная посредством возбуждения эмоций, может дать только эмоциональное стимулирование. Только работа, сделанная от духа, может произвести дух. Вопрос заключается не в том, верна ли задача или цель, а в том, каков процесс. Человек всегда считает, что пока правильна цель, то все остается в порядке. Но Бог не только спрашивает, верна ли цель, Он также спрашивает, как вы ее достигаете. Кто-то может сказать: «Я существую для Господа, и работа, которую я делаю, предназначена для церкви». Работа по спасению душ, духовная работа, работа по расширению Небесного Царства. Я посвятил этому все свои способности и свой ум. Разве это плохо? И тем не менее, природный талант и ум человека, то есть то, что не испытало воздействия креста, не имеет духовной пользы. Господь сказал: «Рожденный от плоти есть плоть». Следовательно, необходимо не только иметь духовную цель, но и исходить от духа в самом процессе. Способ должен происходить от духа, и сам человек должен происходить от духа. Только то, что от Святого Духа, может быть духовным. Только то, что было из Адама, могло вернуться к Адаму. Сначала это должно быть телом Адама, а потом это может стать невестой Адама. Сначала мы должны быть телом Христовым, а потом мы можем быть приведены обратно, чтобы быть невестой Христовой. Мы надеемся, что в этом вопросе мы коснемся некой духовной реальности. Нам необходимо видеть, чего в действительности желает Бог. Он требует, чтобы все проистекало из Христа, чтобы все рождалось от Духа. Следовательно, каждый христианин должен стремиться к жизни тела. Если мы не стремимся к жизни тела, мы не сможем стремиться к жизни невесты. Никогда не думайте, что ваше переживание жизни тела Христова не имеет большого значения. Мы должны осознавать, что если сегодня у нас есть жизнь тела, в будущем у нас будет жизнь невесты. Если сегодня мы живем смутно и бесцельно, мы никогда не познаем жизнь невесты. Все христиане должны знать тело Христова. В глазах Бога это то, к чему мы должны стремиться. Мы не можем жить просто как отдельные личности. Мы обязаны идти по жизни вместе с другими детьми Божьими. Христианин должен понимать, что он лишь член целого тела. Он не просто отдельный христианин среди многих, но он также член тела Христова. Он должен жить как член со многими другими христианами, имея общую с ними связь в составе тела. Если мы действительно познаем жизнь тела, мы поймем, что христианин и дня одного не сможет прожить без Господа Иисуса Христа, и он также ни одного дня не может прожить без других христиан. Он не может существовать без Господа Иисуса и без отдельных христиан. Бог желает обрести тело, а не множество отдельных, не связанных друг с другом христиан. Бог желает обрести целую Еву, а не отдельно ее руку здесь, а ногу там. Он должен обрести Еву как одно целое, единое целое, и тогда она будет ему полезна. Ему не нужна калека, ему нужен новый человек, совокупный человек. По этой причине нужно покончить со всеми разделениями и индивидуализмом. Вопрос разделения не является лишь чем-то внешним. Это проблема нашего сердца. Мартин Лютер сказал, что величайший папа живет не в Риме, а прямо в наших сердцах. Мы должны осознавать, что главное препятствие Божьей воле – это не внешние разделения, а мы сами. Эти отдельные личности, которые не знают жизни тела. В этом месте нам необходимы два различных откровения. Первое – увидеть, что тело едино, и второе – увидеть, что я его часть, я член этого тела. Когда мы увидим, что тело едино, мы никогда не осмелимся разделяться. Когда мы поймем, что как члены мы лишь часть целого тела, мы никогда не осмелимся оправдывать себя и считать, что мы, будучи единичными членами, сами по себе можем стать одним целым. Только все тело Христово вместе может быть одним целым. Мы сами, как члены, слишком малы, слишком недостаточны. О, пусть Бог избавит нас от существования в качестве отдельных личностей, и тогда мы станем теми, кто ему полезен. Христос любит церковь. Давайте прочтем послание Ефесянам, 5 главу, стихи 28-29. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящие свою жену, любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь». Зачем мужьям должно любить своих жен? Потому что любить жен – это значит любить собственные тела. Люди всегда питают и лелеют свои тела, и Христос делает то же, питая и лелея церковь. В глазах Христа церковь является его собственным телом, кость от кости его и плоть от плоти его. Эти стихи показывают нам, что церковь является телом Христовым, и что его работа в отношении церкви сегодня заключается в том, чтобы питать и лелеять ее, потому что церковь есть он сам. Так как мы все вышли из Христа, он, естественно, будет питать и лелеять нас. Мы знаем, как хорошо мы питаем и лелеем себя, и точно таким же образом Христос будет питать и лелеять нас. Это факт, что никто никогда не имел ненависти к своей плоти. Если нормальный человек поранил руку, он ее бережно лелеет. Если повреждена нога, он заботливо о ней ухаживает. Люди всегда питают и лелеют себя. Подобным образом Христос любит церковь, потому что церковь есть он сам. Прочитаем Ефесянам 5:25-27. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь, и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баней водной, посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Эти три стиха говорят о церкви, как о невесте Христовой. Слова «чтобы представить ее славной церковью» вызывают перед нами картину того, как Бог привел Еву к Адаму. Подобным образом – Христос приведет церковь и представит ее себе. Однако это представление произойдет в будущем. Сегодня церковь еще не достигла такого положения. Сегодня Христос шаг за шагом работает в церкви до того дня, когда Он сможет представить ее себе. Другими словами, эти стихи говорят о пути от искупления к царству. Церковь постепенно подготавливается, чтобы в тот день Христос мог представить ее себе. Зачем здесь говорится, что церковь должна быть очищена? Затем, что это послание к Ефесянам, глава 5, а не Бытие, 2 глава. Величайшее откровение Бога о церкви явлено в послании к Ефесянам. Отличительной чертой этой книги является то, что она начинается не со спасения грешников, а с избрания вечности. Римлянам 1 глава начинается с повествования о грехе, о том, как мы согрешили и как были затем спасены. А вот послание Ефесянам 1 глава начинается с вечности и нашего избрания до основания мира. И только во 2 главе упоминается проблема греха. Все послание к Ефесянам открывает две линии. Одна простирается из вечности в вечность, а другая – от падения человека до его искупления. В послании к Ефесянам нам открывается нечто превосходное. Мы видим, как церковь происходит от Христа, как она была избрана до основания мира и как она будет являть славу Христа во веки веков. В то же время эта книга показывает нам, что падение человека – это факт. Совершение греха человеком – это тоже факт. И существование нашей природной жизни – это тоже факт. Вот почему в 5 главе говорится, что Христос очистит нас баней водной посредством Слова, пока мы не будем освящены. Он хочет восстанавливать нас до тех пор, пока мы не будем полностью соответствовать вечной Божьей воле. С одной стороны, нам необходимо видение, чтобы понять, что церковь никогда не терпела неудачи, не грешила, не испытывала падения. Церковь никогда не касалась греха. От вечности до вечности она была на этой прямой линии. С другой стороны, нам необходимо видеть, что мы лишь группа грешников, спасенных благодатью, и что нам нужна водная баня посредством Слова. Нам нужна Его жизнь, чтобы она посредством Его Слова освятила и восстановила нас до высшей степени. Пусть Бог дарует нам благодать, чтобы мы этого достигли. Очищение церкви баней водной посредством Слова. Мы должны обратить внимание на фразу «баней водной посредством Слова». В Новом Завете для обозначения понятия «слова» использовано два греческих слова. Одно – это «логос», относящееся к слову «вообще», и другое – «рема», которое, хотя и переведено в Писании тоже как «слово», но означает нечто отличное от «логоса». «Логос» относится и к вещам, которые были вечно определены, и к вещам, используемым объективно. Это то слово, которое мы обычно используем, и слово, известное в христианстве. А «рема» относится к словам, которые говорятся. Это слово более субъективное, чем «логос». Давайте посмотрим на несколько мест в Новом Завете, где используется слово «рема». В Евангелии Матфея 4:4 Иисус ответил, «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Здесь слово – это «рема», а не «логос». Когда мы говорим, что Библия есть Слово Божье, здесь слово – это логос, а не рема. Но можем ли мы сказать, что не хлебом одним будет жить человек, а только словом Божьим, записанным в Библии? Конечно, нет. Мы не говорим, что написанное слово Божье не имеет пользы. Но один лишь логос, слово Божье, записанное в Библии, не имеет пользы для нас. К примеру, однажды посыльный пришел сказать матери, что ее сын был сбит машиной и находится при смерти. Мать немедленно открыла Библию. И случилось так, что она обратилась к Евангелию Иоанна 11:4. «Это болезнь не к смерти». Благодаря этому стиху она успокоилась и даже стала радоваться. Но когда она прибыла на место происшествия, она нашла своего сына уже мертвым. Означает ли это, что записанное в Евангелии Иоанна не есть Слово Божье? Нет, это действительно Слово Божье, но это логос, а не рема. Слово, за которое она ухватилась, не было сказано ей Богом в этот конкретный момент. И логос и рема являются Словом Божьим. Но первое есть Божье Слово, объективно записанное в Библии, в то время как последнее является Словом, сказанным нам Богом в определенном случае. В послании Римлянам 10:17 говорится, «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Здесь снова употреблено слово «рема», а не «логос». Этот стих значит, что только когда Христос заговорит внутри нас, мы можем уверовать. Евангелие Иоанна 3:16 многие из нас могут процитировать по памяти. Возможно, мы знаем этот стих 10 или 20 лет. Является ли этот стих Словом Божьим? Ну, конечно, это Слово Божье, но это Логос. Однако придет день, когда мы прочтем этот стих, и он будет для нас совершенно не таким, как прежде. «Ибо так возлюбил Бог мир». Сегодня это означает, что Бог любит не только мир, но Бог любит и меня, что отдал Сына Своего Единородного. Он отдал Своего Сына не только миру, но и мне, дабы всякий верующий в Него. Это не просто всякий верующий в Него, но это я. Я верю в Него. Не погиб, но имел жизнь вечную. Это я не погибну. И у меня сейчас есть жизнь вечная. Сейчас это слово «рема». Бог говорит слово нам, и в тот же момент у нас появляется вера. Поэтому мы должны просить у Бога: «О Боже, будь милостив ко мне. Я молюсь, чтобы Ты всегда давал мне рему». Это не значит, что Логос не имеет пользы. У Логоса есть своя определенная польза, так как без Логоса у нас никогда не могло бы быть ремы. Всякая рема Божья основывается на Логосе. Мы не можем отрицать, что Евангелие от Иоанна 3:16 есть Слово Божье. Но однажды, когда Божий Логос станет ремой, сказанной нам Богом, у нас появится вера, и весь вопрос решится. В Евангелии Иоанна 6:63 говорится: «Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь». Разве у иудеев не было Божьего Логоса? Конечно, был. Они были так хорошо знакомы с ним и могли так хорошо повторять наизусть заповеди Ветхого Завета, но это не приносило им никакой пользы. Только слова, которые Господь сказал им, были духом и жизнью. Только рема есть дух и жизнь. В Евангелии Марка 14:72 говорится: «И тогда петух запел во второй раз, и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: прежде нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня, и начал плакать». Петр вспомнил рему, сказанную ему Иисусом. Именно рема пришла ему на память. Когда Петр врал, внезапно пришла рема. К нему пришло само изречение Господа. Рема – это слово, сказанное Господом, и сейчас он говорит его снова. В Евангелии Луки 1:38 Мария сказала: «Вот раба Господня, да будет мне по слову Твоему», и отошел от нее ангел. Здесь снова слово – это рема. Это было не просто словом пророчества в книге пророка Исаии 7:14: «Вот дева в чреве примет и родит сына». Это было именно тем словом, которое ангел сказал Марии: «И вот, зачнешь в чреве и родишь сына». Именно потому, что Мария услышала это, она обрела силу, и это совершилось. В Евангелии Луки 2:29 Симеон сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром». Слово здесь – рема. До прихода Господа Иисуса Бог сказал свое слово Симеону, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. Но в день, когда он увидел Господа Иисуса, Симеон сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром». У Симеона была рема от Господа. Это имело отношение не к определенной главе или стиху в Библии, а к слову, сказанному ему в этот день Господом. Просто иметь слово из определенной главы или стиха в Библии недостаточно. Польза только от слова, которое Господь говорит нам. Рема открывает нам нечто лично и непосредственно. Она показывает нам, над чем нам необходимо работать и от чего необходимо очиститься. Мы должны особенно стремиться именно к этому, так как именно на этой реме основывается наша христианская жизнь. Какое слово действительно сказал мне Бог и как Он сказал мне это? Мы должны помнить, что современное христианство еще остается христианством личного откровения. Если Господь не говорит внутри человека, это не христианство и не Новый Завет. В Евангелии от Луки, 3 глава 2 стих, говорится: «При первосвященниках Анне и Каяфе был глагол, то есть слово Божие к Иоанну, сыну Захарии в пустыне». Глагол здесь тоже обозначен словом «рема». В Евангелии Луки 5:5 Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Слово здесь было чем-то сказанным Господом для этого конкретного случая. Господь говорил с Симоном лично, это и есть рема. Господь не говорил в определенной главе или в стихе Писания, что Симону следует закинуть сеть. Если кто-нибудь, согласно Евангелию Матфея 14:29, попытался бы ходить по морю, ну, он бы, конечно, утонул. Господь не говорит это слово сегодня, хотя Он и сказал это слово в тот день. Истина, что слово, сказанное Богом в прошлом, и слово, которое Он говорит сегодня, имеют одинаковую власть. Они никогда не менялись. Но важным является следующее. Говорит ли мне Бог это же слово сегодня опять? В Евангелии Луки 24:8 говорится: «И вспомнили они слова Его, слова Рема». Говоря коротко, что такое Рема? Что такое Рема? Рема – это есть нечто, сказанное Господом раньше, и то, что Он говорит снова теперь. Другими словами, Рема является словом, которое Господь говорит вторично. Это нечто живое. В Деяниях 11:16 Петр сказал: «Тогда вспомнил я слово Господа, как Он говорил. Иоанн крестил водой, а вы будете крещены Духом Святым». Когда Петр проповедовал в доме Корнилия, Дух Святой снизошел на них, и слово Господа пришло к Петру. Не то чтобы Петр попытался воспроизвести слово по памяти, но именно Господь сказал ему: «Иоанн крестил водой, а вы будете крещены Духом Святым». Единственное, что мы всегда ценим, это тот факт, что Господь и сегодня говорит. Он говорил не только в Писаниях, Он говорил не только Павлу и Иоанну, но Он также говорит нам и сегодня.